На связи Ролевой Подвал и Эд Зайду Позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей студии максимальное количество народу, по-моему, за все выпуски, которые у нас были до этого. Сегодня с вами Вундер, Масса и также Silverhoof Games.
Эй, всем привет, это мы.
И сегодня мы будем говорить про Инринрия, индустрию настольных ролевых игр на русском языке, про изготовление и издательство настольных ролевых игр и про авторки, куда же без них в этом диалоге. Этот выпуск подготовлен при поддержке инди-боярина Константина Байдена. А мы начинаем. Представьтесь, чтобы людям в подкасте тоже было понятно, что происходит.
Просто мы из подвала, у нас темно.
Справедливо. Так. Да, копытца у нас.
А у вас там все серебряные.
У нас серебряные копытца, да, все верно, поэтому у нас светло. Ну, раз уж я тут открыл свой рот, то я и продолжу тогда. В общем, меня зовут Данил. Многие меня знают как Вагуну, а некоторые несчастные игроки, ведущие чуть более счастливые, знают меня по некоторым играм. Вот, например, Буря придет, пока мы здесь, и ну, уже некоторые даже знают по Fire Teammate.
Я Сергей, один из участников, сооснователей Silverhoof Games. Вот, собственно, и все, так скромно.
Да, еще автор книги Пепла и «Встретимся в аду». И открытка из экспедиции.
Черед пришел. В общем, меня зовут Валерий Шварц. Я более скромно, наверное, представлюсь. Я занимаюсь настольными ролевыми играми в Екатеринбурге. Организовал в свое время «Играем в Уральское». Это сообщество любителей геймдизайна в Екатеринбурге. У нас были очные встречи. И тоже офлайнового проекта «Ролекториум». Это лекционное мероприятие для ведущих настольных ролевых игр. И в том числе один из сооснователей Silverhoof Games.
Silverhoof Games. Я подозреваю, многие, кто слушает нас, они в курсе о том, кто вы или хотя бы слышали про ваши игры. Про ту же книгу «Пепла», мне кажется, очень много кто слышал. Поэтому можно в паре слов о том, что такое Silverhoof Games, откуда есть пошли, как вообще пришли в настольные ролевые игры, как вам пришла идея заниматься инринрий в прямом смысле этого слова.
У нас с Сергеем все началось одним и тем же образом. Думаю, кто-нибудь слышал про проект Making It Right. Мы в него попали, и были одни из тех, кто подали заявки, мы в него прошли, и одни из четырех человек, которые, ладно, три с половиной, которые добрались до релиза. Я работал в команде вместе с еще одним своим другом, мы работали над «Бурой грядет», Сережа работал в одиночку над книгой «Пепла», ну и как-то вот на базе Making It Right у нас формировалась определенная комьюнити, как в целом, которая нас до сих пор поддерживает, на самом деле, я думаю, что кто-то даже нас смотрит, им привет. Мы начали плотно работать вместе и тестировали игры друг друга и так далее. И вот как-то это все потихонечку завертелось в Silverhoof Games. Собственно, что такое Silverhoof Games? Давай, Сережа, расскажи.
Silverhoof Games — это наша взросшенная инди-студия, можно сказать, наверное, издательство ролевых игр. Маленькая, да. Ну, какая есть. У нас несколько проектов. Суть в том, что они разные, они не похожи на друг друга, и они для разных людей, скорее всего.
Ну, то есть, что мы делаем? Мы делаем настольно-ролевые игры, мы делаем их как по своим собственным, как это принято говорить, системам, механикам, так и у нас уже есть, например, книга «Пепла», которая сделана была на правилах Fate. Ну, я думаю, много кто слышал, и это здесь объяснять не нужно. То есть, мы делаем настольные ролевые игры, наши собственные, местные, разливные.
Крафтовые.
Крафтовые, да.
Мы еще работаем, по крайней мере, стараемся работать с инди-авторами, которые хотят наши, свои точнее, какие-то игры издать, что-то сделать.
Вы говорите, что у вас очень разные игры, и из описания все такое можно понять, что они разные, но если вдруг кто-то не слышал в паре слов о ваших играх, что вы выпустили уже?
У нас выпущены игры. Книга «Пепла» — это игра на Fate Core, такое большое дополнение, и к ней пара сапплайментов, два сценария. Это наша самая такая, ну, скажем так, тяжеловесная игра, в смысле, реально по весу, по размеру книги. Она, понятно, как мы уже сказали, она делалась еще до Silverhoof Games, но она сюда вошла вместе со мной, скажем так. Вторая игра «Пока мы здесь» — это прям вот то, что называется инди. Это мелодраматическая история в духе фильма «Достучаться до небес». Ее автор Данил.
Не только.
Мы там все помаленьку засветились в работе над ней.
У нас была команда в работе над «Пока мы здесь». Собственно, Артур и Святослав. Мы все вместе делали эту игру, вот, и выпустили.
В прошлом году мы сделали второе издание ее. Ну, то есть мы переделали физический вид и печатали снова. То есть до этого она была в каком? В 18-м, да? О, у Валерия даже их две штуки. В 18-м и в 19-м. Следующая наша игра — это моя игра «Встретимся в аду». Это игра про брутальных, мускулинных мужиков, которые отстреливают злых и плохих демонов. Тоже очень маленькая, довольно простая и концептуальная, в общем, красивенькая. И последний проект на текущий момент изданный — это открытка из экспедиции. Это даже, это вообще супер инди, такой супер эксперимент. Это игра-история, которая размещается, весь ее текст размещается на одной почтовой открытке.
И мы можем отправить эту открытку по почте, короче, вот в таком замечательном конверте оленям.
Звучит как новый конкурс.
Да, конкурс у нас на самом деле был, мы эти открытки разыгрывали. Они действительно очень удобны в том плане, что их удобно отправлять, вообще очень удобно, их приятно получать, как нам известно, по почте. Вот. Но помимо изданных игр, у нас точно так же еще сейчас есть одна игра уже на сайте, которая все еще находится в процессе, но там опубликован плейтест-пакет. Это «Восьмое звено» или «Fireteam 8». Как-то так получилось, что вот те игры, которые я сегодня представляю, это игры по фильмам. Это игра по фильму «Грань будущего». Точно так же еще был вообще оригинал новелла. То есть у нас игра про небольшой сквад, который борется с порождениями нейросети и постоянно им проигрывает. Постоянно умирает, но в самом начале... откатывается в самое начало и продолжает бороться просто до победного конца. Кто смотрел «Грань будущего», тот общую концепцию понял. Эта концепция вроде как, ну, она раскрыта в игре и через игровой опыт. Это действительно коротенькие, маленькие игры, они все тонкие. Это обычно у нас страница 50-60. Это прямо ведущий читает игру, остальные ничего не читают, приходят на игру, все прямо из книжки можно вырезать, сесть поиграть за 24 часа, 24, это важно, и все будет полностью готова игра с полностью концентрированным опытом, законченная история, вот это все остальное. Ну, то есть, пока что у нас такие вот два формата противоположных вырисовались.
И также у вас довольно интересная модель распространения игр, пожалуй. Да. Все ваши игры, за исключением «Книги пепла», которые можно купить у Indigo Games, они доступны по, если так можно сказать, подписке у вас на Патреоне.
Можно и так, скажем так, они доступны у нас за ежемесячные пожертвования. Это называется, потому что это не совсем подписка. Ну, во-первых, мы уже сказали, что открытка из экспедиции у нас доступна просто бесплатно на сайте. Остальные игры, да, мы решили не делать PDF. Мы очень много каких мнений послушали, выслушали, сами подумали и поняли, что сайт будет не самая дурная идея. И вы сделали все наши игры в формате SRD. Ну, то есть у тебя есть интерактивная какая-то страничка в интернете, где у тебя все правила игры разбиты на разделы, все между ними есть ссылки. То есть если встречается термин, ты щелкаешь на него и попадаешь на его определение и так далее.
Такая маленькая Википедия получается, да, в рамках одной конкретной игры.
Да. Ну, то есть у нас сейчас... как это, 4 Википедии, таких маленьких Википедий на нашем сайте сделано. Ну, одна там прямо одной страничкой, потому что открытка из экспедиции действительно маленькая игра. Но да, мы даем доступ к этим играм нашим патронам с нашего Патреона. Патроны первого тира, как мы их зовем мастера, они у нас получают доступ к выпущенным играм, ну и к некоторым внутренним блогам. Патроны второго тира получают доступ к играм в разработке, например, к Fireteam 8, которые есть сейчас, ну и ко всяким дополнительным внутренним блокам с этим связанные. Ну и патроны третьего тира, это вот прямо, мы их не зря называем акционеры, они получают доступ ко всей геймдизайнерской документации, которую мы писали. Мы пишем определенные там внутренние тоже материалы по процессам, по разработке. Самые первые, когда у нас появляются идеи, мы тоже об этом уже потихонечку начинаем писать. Ну, у нас вот такая вот система, как это, вознаграждение нас и наших патронов за то, что они, ну, нас поддерживают.
Patreon был выбран, это был осознанный выбор из-за того, что сейчас как бы происходит с настольными ролевыми играми на русском языке или инринря, если вкратце. Да, возможно, если Мы что-то постоянно говорим Инринри, но никогда не расшифровывали, по-моему, это все.
Индустрия настольно-ролевых игр на русском языке, да, что для тех, кто нас слышит. Я очень долго думал, что это индустрия, точнее, иностранные настольные ролевые игры на русском языке, но я долго не был неправ. Да, поэтому не совершайте ошибки, это все, что касается настольно-ролевых игр у нас, ну, с их продажей, выпуском и прочим. А, такой формат был выбран, вообще нас натолкнул Роликон. Мы маленькие, как вы можете заметить, мы все здесь уместились на стриме и даже в подкасте, поэтому мы быстро адаптируемся. Мы были на Роликоне, который, ну, получается, самый последний. И там как-то на итоговом таком классическом заседании ролевого стола открытого обсуждались PDF, обсуждались сайт, насколько это дорого, сложно и прочее. Пандора Бокс рассказывали страшную историю, как им продали машину, купили сайт, который потом все равно не работал. Мы всех послушали, и нас что-то... А мы задались вопросом, а вдруг да, получится у нас сделать? Потому что все равно нас все спрашивали, когда мы дадим PDF, электронные варианты, еще что-нибудь. У нас на самом деле очень много наработок. Вообще, мы делаем много всего, и мы хотим это показывать, но было вообще непонятно, как это все показывать, как делиться с нашим потребителем, ну вот с тем, кто интересуется, как его там вычленить, как вот ему принести там в дверь постучать, тоже как-то не очень хорошо, что вот, на, играй. Мы долго обдумывали и поняли, что Patreon, скорее всего, будет максимально удобен и для нас, и для тех, кто играет в наши игры.
К тому же Patreon все равно это стимулирует, во-первых, к последовательному какому-то
развитию,
да, то есть последовательному развитию, собственно, регулярности каких-то постов, какого-то контента, который нужно производить, ты так типа сидишь, то вот с одной стороны у тебя есть своя вот эта игруля, которую ты там пилишь, и когда у тебя есть Patreon, у тебя, во-первых, есть стимул к тому, чтобы регулярно какие-то обновления там для тех, кому это интересно, выкладывать, во-вторых, это позволяет тебе получать обратную связь напрямую от тех заинтересованных лиц, которые тебе помогают в этом.
Да, да, это, наверное, да, все еще проще, чем PDF, потому что PDF, ну, я рассматриваю это как просто конечный такой продукт, который вот ты взял в руки, и все, ты уже читаешь, интерпретируешь, как придется, по большому счету. А никакие же наработки выпускать в виде PDF, когда это было бы просто супер странно.
А еще патчи выкатывать, ошибки исправлять. Мы все печатаем копытцем, поэтому для нас сайт — это идеальная среда, потому что можно просто допилить что-нибудь, докинуть, опубликовать какие-нибудь обновления, еще что-нибудь. Это очень удобно и для нас в том числе. Не придется потом всех обзванивать покупателей PDF и говорить, что там что-то поменялось. У меня был такой опыт с «Бурей грядет», когда мы выпустили книжку, а потом доделали игру. Ну, то есть мы сами этого не ожидали, но так получилось. И вот, встречая всех людей, которые купили у меня книжку, и говорить, вот, слушай, вот теперь в это можно еще и поиграть, это было немножко сложно. Ну, как бы до этого можно было играть, но сейчас стало играть гораздо вроде как легче. Поэтому сайт решает много, на самом деле, проблем. Ну, конечно, создает свои, кто же без этого.
И плюс, наверное, сайт — это такая точка входа, потому что Инринри довольно фрагментирован штука, и у кого-то есть паблик ВКонтакте, у кого-то есть канал в Телеграме, и нет какой-то точки входа, потому что ВКонтакте, не все есть ВКонтакте, не у всех есть Телеграм и тому подобное, кто-то не хочет связываться с этим всем.
Да, у нас на сайте стоит Google Аналитика, и мы хотя бы смотрим, ну, что вообще аудитория есть или нет, кто эти люди, ну, прочее. Действительно, не всеми средствами можно, ну, как Телеграм, ВКонтакте, этого можно добиться. А это все-таки собственный сайт, где ты можешь крутить что хочешь, как для своего удобства, так и для удобства читателя, потребителя и так далее.
Кстати, про людей, которые приходят. И по поводу Инринри. Вообще, большая ли аудитория, охотно ли люди играют в русскоязычные игры? Потому что сейчас просто куда ни посмотри, подавляющее большинство того, что выходит, это переводы каких-то англоязычных систем.
Наши игры, по крайней мере, очень хорошо заходят людям незнакомым, типа с ролевыми играми, так и знакомым с ролевыми играми. Иногда возникают истории, когда люди, которые привыкли там играть в какую-то одну систему, они, ну, не очень бывают открыты к опыту и типа...
Не будем называть эту систему.
Ну, это всякие разные, это не только та, про которую вы подумали, потому что, скорее всего, вы подумали про разные системы сейчас. Наши игры, они передают вполне определенный опыт. Каждая игра, которую мы выпустили, она узкий игровой фокус имеет. Каждая из игр, они посвящены какой-то одной определенной теме. Возможно, это отталкивает людей, которые любят какие-то универсальные, может, более системы. Но в целом, потому что нам говорят те, кто в наши игры играл, кто в них продолжает играть, они очень хорошо принимают. Новички вообще отлично, потому что по сравнению с более какими-то популярными системами, наши игры, они очень простые. Там механики, ну, очень понятные.
Не придется читать 20 страниц правил по граппингу перед тем, как сыграть свою первую сессию, да. Это и есть определенный такой момент. По поводу «играют-не играют» и насколько широкая аудитория, честно говоря, вот мы только запустили сайт, мы только, ну, только запустили какую-то аналитику, поэтому пока сложно говорить. Но нас с каждым роликоном узнает все больше людей. Некоторые показывают пальцем, говорят, вот-вот та самая игра. Это приятно. Такое есть, и есть много всяких разных отзывов. Я думаю, что у нас аудитория достаточно маленькая, но при этом весьма лояльная. Ну, то есть из-за того, что мы близко во многом, ну, то есть нам можно написать, мы всегда ответим. Очень часто почти все люди, у которых есть наши книги, получали их из наших рук, прямо на Роликоне, еще где-то. И мы все объясняли, сами рассказывали. Вот эта вот как близость, она работает по-своему. Есть ли неприятие? Определенное, конечно, есть. У нас были и личные всякие, на Роликоне нам пару раз говорили люди, ой, господи, опять кто-то свои поделки делает, кошмары, я пойду подальше отсюда, этот стенд просто проклят, я не буду на него даже смотреть. Ну, без этого никуда. Я думаю, что такое мнение формировалось достаточно долго, как-то к авторским продуктам. И через него, возможно, нужно будет перешагнуть. Я прекрасно понимаю, что... Ну, мы все прекрасно понимаем, что наши игры не зайдут всем. Это не панацея настольно ролевая, которую просто прикладываешь, и там сразу все нарративные симуляционные геймерские чакры открылись, и все сразу полетело. Но своя аудитория, безусловно, есть.
Рим просит рассказать историю с последним Роликона про лучшего представителя.
Давайте, я расскажу. Короче, что произошло? Подходит к нам некий юноша, ну, явно ролевик такой, в шапочке, у него такая шляпа, значит. Такой, типа, ну, такой импозантный, короче, товарищ. В общем, он подходит, начинает, значит, листать там книжку, мы ему начинаем рассказывать, там, все, вот это вот он. Ну, то есть там у нас яркие эти глянцевые книжки, он их листает, так спрашивает, типа, ну, чё, это вы, типа, что ли, сами разработали? Мы такие, типа, да, вот это вот у нас в Екатеринбурге, мы там типа разрабатываем ролевые игры, классно. И он такой, выдерживая такую паузу, и говорит, вот это-то и пугает. Вот это, на самом деле, таких отзывов не так много, но вот они бывают. Надо сказать, кстати, что, ну, в большинстве своем таких отзывов очень мало, их единичное количество. Но поэтому они все и запоминаются вот так вот. Очень хорошо и красочно.
Рим кричит, это не та история.
Это не та история, да. Я понимаю, про какой Рим, но это тоже была неплохая. Другая история, на самом деле, наша общая знакомая, она просто проходила мимо нашего стенда и увидела игры, и у нее как-то все сформировалась картинка, что за игра, кто ее делает. Она на нее показывает пальцем и чуть ли не кричит, господи, это вот та игра, после которой мне хотелось просто сожрать стекла. Я ее покупаю прямо сейчас. Говорит, после которой я там рыдала, по-моему, сутки или что-то такое. Вот ваши деньги, короче, все, отдавайте мне игру, я пошла. Это очень сильно прямо хорошо, потому что опыт был концентрированный явно у человека, явно ему как-то, ну я не знаю, запомнился определенным образом. Видимо, хорошим, раз, ну, возможно, она, конечно, купила и сожгла ее в ближайшей мусорке, но, с другой стороны, все равно поддержала Ринря.
Это как ты берешь флаер только ради того, чтобы человек, который их раздавал, быстрее закончил свою работу.
Ой, ты знаешь, с человеком с флаерами, это там тоже с Роликона есть такая микроистория. Я, правда, забыл, как этого парня зовут, в общем, но он настолько впечатлился нашими играми. Да, он останется анонимен. Привет тебе, если ты смотришь это. Мы тебя любим. Он настолько впечатлился играми, что весь Роликон ходил и приводил прям за ручку всяких своих друганов или не друганов, я не знаю, он, может, людей просто ловил на Роликоне. Он приводил их за руку и говорил, вот смотри, какие игры, а вот эта игра про то, это про сё. Он рассказывал про них лучше нас, реально, короче. Вот. То есть, и он вот такой, типа, паладин, короче, Сильверхуфа.
Евангелист такой прямо.
Мы ему потом что-то подарили, потому что он сделал продаж, ну, сравнимо с нами.
Очень, вообще, респект, чувак. побольше таких, вот, рассказывать всем друзьям про наши игры, у нас очень хорошие игры.
Да, нам еще тиражи распродавать, рассказывайте.
К вопросу об Инринре, наверное, нет большого смысла сейчас издавать какой-то очередной, разрабатывать самостоятельно какой-то очередной клон D20 или какую-нибудь универсальную систему.
Когда было, а когда это было оправдано?
Лет 40 назад.
Сейчас, скорее всего, это уже есть переведенное и в гораздо более там протестированное и тому подобное. И поэтому делать что-то нишевое, ну, это хорошая идея, потому что людям это... С одной стороны, это понравится меньшей массе людей, а с другой стороны, это все еще понравится, наверное, большему количеству, чем какая-то очередная авторка, которая без фишки, скажем так.
Я вижу, что у Сергея прямо застрял этот ком в горле, знакомый уже, и пускай он его выкинет на нас, почему не нужно делать крон D20 на 20% лучше в качестве первой своей ролевой игры.
Мы просто с вами в удивительное время живем, вы это, ну, как бы, посмотрите вокруг, у нас выходит Маскарад, ну, вышел уже, у нас выходят отличные шведские игры, у нас D&D есть на русском, Pathfinder есть на русском, короче, на русском есть все что угодно, ну, в смысле, все из важного, а чего нету, к нему уже кто-то там взялся, там, Фэншуй, Конан, что-то еще, Urban Shadows, эти, Неизвестные армии, оно не сегодня, так завтра будет, так что, ну, как бы делать... То же самое, просто из-за того, что его нет на русском языке, ну, это такое себе.
Ну, тут мы еще не будем забывать по поводу того, что... Ну, сейчас вот Сергей этого не проговорил, но это у него хорошая фраза, когда люди берут в руки там гитару, либо садятся за фортепиано, они не пытаются сразу сыграть самое сложное, неиграемое, вот то вот, где чернота нот просто находится. Начинает с самого простого. Точно так же и в других хобби, и вот искусстве, еще что-нибудь. Обычно начинают с маленького, потом побольше, побольше, побольше. Каждый раз, когда человек говорит себе «я геймдизайнер», он ставит перед собой либо сделать Skyrim на 20% больше, либо D&D на 20% лучше. Это плохой путь как в видеогеймдеве, так и в нарегеймдеве. Потому что все эти игры делали огромное количество людей. И
даже дело даже в том, что не огромное количество людей, а людей с уже большим опытом до этого. То есть все эти люди до этого делали очень крутые штуки.
Это не значит, что у вас не получится. Но... Это значит, что у вас, скорее всего, не получится. И ваш опыт, который вы получите через 20 лет, такими темпами вы меньше, чем, ну, не знаю, там, за 10 подобных клон вряд ли сделаете, когда вы его получите, то он уже будет просто протухший и просроченный. Лучше всего посмотреть на самые близкие к нам индустрию, это все-таки видеоигры, посмотреть, как там люди входят в разработку игр. Да, есть много именитых людей, которые... Вот вроде как ничего до этого не делали, а потом сели и сделали какую-нибудь прекрасную игру полностью в одиночку. Но это ошибка выжившего, таких людей единицы. На самом деле все-таки до этого они что-то делали. Поэтому лучше начните с чего-нибудь маленького и потом потихонечку, возможно, когда-нибудь придете к своей игре мечты. Спойлер. Скорее всего, поймете, что она была отстой. Это абсолютно нормальная практика. Вы потом будете смотреть на вот этот свой опус магнум, который говорит, вот, все, скоро настанет твое время. Когда настает твое время, ты просто смотришь на него, молча закрываешь, удаляешь папку, потому что мир не должен этого видеть совсем. Потому что вы наберетесь опыта, вы поймете, что делать можно, что нельзя, что сработает, что не сработает и так далее. Опыт — это очень важно. И лучше не начинать с клона на 20% лучше.
Возможно, мы разбили чьи-то мечты сейчас.
Кулаком лучше разбивать их в самом начале.
Возможно, это было и к лучшему, да.
Когда вы разобьете свои не только мечты, а уже наработки, а еще по вам еще пройдутся некоторые деятели, например, вот сегодня уже они задавали нам вопросы, то вам станет еще гораздо хуже, поверьте. Вот как-то придавать свои идеи, там, резать их, потому что ты считаешь, что они там какие-то замечательные, единственные в своем роде, это тяжело, но... Потом будет только тяжелее.
Вот, например, сидит какой-нибудь человек, который мечтал сделать лучший в мире клон D20. И вот вы ему сейчас это рассказали, и он такой, блин, и что делать мне теперь?
Вопрос хороший.
Да.
Материалов у нас на русском языке не так много, да и на английском, честно говоря, все равно воруем из разных индустрий. Но это не значит, что их нет. Собственно, как мы уже упоминали, мы с Сергеем прошли курс Making a Try прямо изнутри. И мы выпустили свои игры. До этого мы игр своих не выпускали. То есть у нас были, конечно, наработки, мы еще что-то делали, но первые наши игры мы сделали в рамках именно этого проекта. Так вот, Making It Right — что-то прямо особенное, там, закрытое? Нет, ни в коем случае. Это набор лекций, которые доступны в открытом виде. За такое чаще всего люди платят деньги. Да, они могут быть местами долгие, там, еще что-нибудь, но не совсем... Ну, это не какие-нибудь суперпрофессиональные курсы.
Но их читает Сергей Тен, у которого прекрасный голос. И сам он прекрасен.
Да, и не только Сергей Тен. Их читает определенное количество людей. Там в основном 3 человека читают. Как минимум, начать нужно с этого. И в том же самом Making It Right есть список литературы, который нужно каждому геймдизайнеру хотя бы начать читать. Хотя бы вот там вот первые 2 книжечки. Но человек, который не может прочитать книгу, как мне кажется, ну вот необходимую для написания настольно-ролевых игр, не может сделать нормальную игру. Моя практика показывает так. Когда ко мне приходит, говорит, ой, у меня такая идея, короче, давай вот это быстро сделаем, я даю книгу Линз Джесси Шелла, говорю, вот прочитаешь, мы с тобой вместе ее обсудим, после этого будем обсуждать твою игру. Очень-очень много мне это нервов и времени сберегло, потому что большинство из этих людей никогда ко мне потом не обращаются, потому что книжечку мне не осилили, а большинство проблем, которые, ну, граблений, которые не наступят, будут все равно к ним перечислены. Банально начально.
Слушай, кстати, тут еще стоит отметить, что книга Линз, она вышла на русском недавно, у нее есть прекрасное русское издание.
Никаких причин не ознакомливаться с материалом теперь нету. А теперь вот тот, кто вот там вот сидит и мечтает сделать свой D20, иди и найди себе книгу Линз, начни ее читать.
Она вышла под названием немножко под другим, то есть она называется «Как создать игру, в которую будут играть все». Вот так это выглядит книжка. У нее хороший перевод, если вы не можете, ну, типа, плохо знаете английский, учите английский, но для начала можете прочесть эту книгу, она очень хорошая. Она, скажем так, жизнеутверждающая, то есть она как бы говорит вам, что вот то, что сейчас сказал Лагуна, растопчите свои мечты, все такое. Но при этом она дает заряд на все-таки то, чтобы после того, как вы эти самые мечты растоптали, вы могли двигаться дальше нормально.
Коротко резюмируя, что нужно для того, чтобы начать делать игры? Ну, как мы считаем, это мы не говорим, что это абсолютный рецепт какой-то, но у нас он сработал, возможно, сработает и на вас. Самообучение. Читаем книги, смотрим разные материалы, видео геймдев, Нри геймдев обязательно, вообще кобальды, очень много всего хорошего публиковали. Все это читаем, перевариваем, смотрим. Второе. Изучаем рынок. Игр 1000. И, скорее всего, та гениальная игра, которую вы придумали про бомжей-убийц вампиров в космосе, она уже издана. И, скорее всего, в него играет друг вашего друга. Когда вы об этом узнаете, у вас, скорее всего, сгорит ваш стул. Это абсолютно нормально. Я это называю велосипедный припек, потому что ты придумал велосипед, а он, оказывается, уже завод есть по производству этих велосипедов. Да, это больно, да, это тяжело. Придется, возможно, там пару вечеров пропить, потому что это очень больно. С нами совсем это случалось, ты к этому никогда не будешь готов, если, кроме того, что ты будешь изучать рынок и постоянно общаться с людьми. Потому что какой бы ты ни был изучатель рынка, ты, скорее всего, все равно очень много всего пропустишь. И когда ты скажешь, блин, ребята, я изучил рынок и придумал такую классную игру, и пишешь идею, они такие, так это как Kids on the Bikes, да, и ты такой, что, простите, ты потом открываешь эту игру и считаешь, блин, реально, вот это вот та самая игра, которую ты хотел, только еще лучше. Больно, но, опять же, избавит вас от лет разработки. Как обычно, все-таки это занимает года.
Да. Кроме того, что вы избавите себя от лишней работы, никому не нужной, вы уже сможете в эту игру поиграть и поучиться у нее чему-то.
Почему она сделана так, как сделана?
Да, то есть, помимо того, чтобы читать книги, нужно их в них... Ой, в смысле, ну, и читать игры, в нашем случае, да? И нужно в них еще играть. И играть в разные, и быть открытым очень к опыту, к новому. И это очень полезно, это приятно, весело зачастую.
Иногда не очень. Ну, то есть, сам обучаемся... Потому что вас никто за ручку не доведет. Навык самообучения невероятно важен, даже если мы просто смотрим готовые лекции. Делаем задания, если в лекциях есть задания. Практикуемся, читаем игры, играем в игры, обсуждаем игры. Ну, вот так потихонечку и все делаем. Собственно, мы тут говорили про «Играем в Уральское». Что такое «Играем в Уральское»? Это была наша инициатива, которая до сих пор во многом продолжается, уже немножко по другой эгиде, где мы в рамках Екатеринбурга делали очные встречи, включая геймдизайнерские завтраки. Каждые выходные мы просто собирались и обсуждали идеи. проводили лекции геймдизайнерские и вот в таком ключе. У нас тоже накопилось материалов, поэтому, я думаю, ссылку мы приложим и к подкасту, и все равно опубликуем нас там. Там можно тоже зайти, там часть материалов из Making It Right, часть переформулированная, часть абсолютно новая. Там есть вообще подборки подкастов, текстов, видео, всего подряд, связанных с индустрией, не очень связанных, для того, чтобы каждый смог вообще найти свой удобный формат для того, чтобы со всем этим знакомиться. Поэтому, в общем, материалы есть. Тот, кто хочет, тот найдет. А кто совсем хочет, то это изучит и издаст свою игру. Так или иначе.
Главное, еще что, наверное, не было, ну как, акцентировано, не надо замыкаться. У нас очень много людей, которые этим, ну, занимаются геймдизайном, либо в ролевых играх, либо в смежных областях типа видеогеймдева. Огромное количество людей, которые играют в ролевые игры. И надо обязательно быть в контакте с людьми, общаться, обсуждать, узнавать что-то. Это очень важно. Это вот прямо, это такая штука, которая вроде как бы лежит на поверхности, но ее забывают. Потому что, ну, типа, если у меня есть какой-то круг общения, я вроде не пытаюсь из него вылезти. А когда я хочу делать что-то новое, это очень важно для меня вылезти из этого круга и найти новых людей, которые бы могли мне помочь, подтолкнуть или посоветовать, вообще послушать мою идею и оценить ее со стороны.
Ну да, поскольку в зоне комфорта, скорее всего, на твою идею посмотрят восторженно и скажут «круто».
Да. Еще есть риск просто сделать игру, которая будет отставать на 5-10 лет от текущих каких-то реалий, если вы общаетесь с кругом общения, который, например, играет только какие-то определенные старые системы. Скорее всего, они уже устоявшиеся, вышли там 5-10 лет назад минимум. И если вы только в этом котле варитесь, то вы сделаете продукт для, ну, как бы примерно уровня этого котла. Это не значит, что это плохо, но, возможно, когда вы выйдете на рынок, приедете на тот же самый Роликон, и рядом с вами будут стоять игры, которые вы просто их откроете, и, ну, вы ошалеете от того, какие механики там использованы, какие приемы, и насколько просто вы могли бы это перенести к себе и сделать вашу игру чуть-чуть лучше, или не чуть-чуть лучше, возможно, гораздо лучше. Поэтому лучше с сообществом знакомиться до Роликона, на котором вы, скорее всего, игру будете продавать.
Вот, раз уж мы говорим по поводу создания своих игр, и я удивлен, что мы, наверное, до сих пор не упомянули плейтесты всякие, ведь, мне кажется, это тоже сильно важно.
Конечно.
Чертовски важно.
В рамках настольных ролевых игр.
Очень. В общем, плейтесты — это вообще штука очень важная, просто абсолютно важная. Дело в том, что игра, даже самая простая, очень простая игра, не знаю, возьмем какую-нибудь там «Змеи и лестницы», она математически, ее просчитать очень сложно, все варианты, потому что это сложная система. А такую систему, как ролевую игру, вообще просчитать, ну, невозможно, наверное. И вы никак не можете учесть, как с ней будет взаимодействовать реальный человек. Ну, то есть вы можете что-то учесть, но вариантов настолько много, что нельзя, вот, даже сидя на месте, просто обдумывая это, представить вот этот всю эту область, что могут делать с вашей игрой. А плейтесты, они помогают это понять и очень быстро. То есть я, например, в своей практике вообще считаю, что плейтестить, во-первых, надо все. То есть надо плейтестить от систем целых игр до размера страницы книги и того, как там все размещается. То есть, например, открытку из экспедиции я 3 или 4 раза печатал 4 демо-образца, прежде чем она пришла к текущему виду. И надо плейтестить чем раньше, тем лучше. Опять же, чтобы не делать пустой работы. Если вы на раннем этапе, ну, то есть сразу поймете, что что-то не так, что-то не работает, или вы не, ну, вы не понимаете, вам перестает нравиться, то вы сможете с этим бороться. С другой стороны, то есть как бы тут есть вот эти два пути. Можно сделать сырой плейтест-пакет, просто, не знаю, на D6, с какой-нибудь там основной концептуальной идеей, которая будет поддерживаться только за счет вас как ведущего, и пойти его протестировать. А можно писать клон D20 на много страниц со списком фитов, потратить на это много времени, но окажется, что оно не работает. И вообще, в принципе, оно не может работать. Мы в нашей работе, вот в Silverhoof Games, мы вообще тестируем все максимально быстро, То есть мы сначала пишем так называемый vision документ. Это основная идея игры, буквально на страничку, на две. Потом мы делаем очень быстрый прототип. Потом играем в него примерно час, чтобы понять, что все сломалось. И дальше поехали. Вот так.
Да, ну то есть мы играем не только, чтобы проверить, что все сломалось, мы проверяем самую важную концепцию, самую важную гипотезу каждой вообще игры, неважно какая она. Это гипотеза фана. Вообще весело ли в это играть? То есть даже если у тебя все правила полетели, все сломалось, то есть у тебя там была механика, я не знаю, какой-нибудь менеджмент мяса мамонтов, вот ты вот на нее все ставил, вот все полетело, вообще ничего не считается, эта механика неинтересна, интересно что-то другое. Но если у тебя после этого игроки говорят, ну что, когда следующий раз, либо говорят, блин, слушайте, а так-то прикольно, конечно, ничего не работало, но вроде было неплохо, то значит, над этой идеей банально стоит работать дальше. Если все сидят в своих телефонах, если вообще никакого отклика ни от кого нет, и вообще ничего не работает банально на эмоциональном таком плане, значит, что-то не так. Либо сама по себе идея оказалась не такой веселой, как вам казалось, либо нужно вообще все переделывать. Чем раньше вы проверите гипотезу веселости, тем больше часов разработки вы себе сэкономите. И сил, естественно. Потому что когда вы сделаете свой клон D20, а потом окажется, что самая первая механика, самая центральная у него не веселая, когда вы делаете 20 противопоставленных бросков первый час, сколько бы вы там фитов не писали, никто в это играть не будет просто-напросто. Но вы могли бы этого косяка исправить, если бы вы, как только прописали эту механику, пошли бы в нее поиграли. И не только, что самое важное, не только со своими друзьями, не только с разработчиками. Вы написали этот документ, это вот называется у нас закрытое тестирование еще с Making It Right. Вы написали закрытый документ с правилами со всеми, отправили относительно незнакомому человеку, на который одна только строчка «Играй». Он берет эти правила, открывает, вы ему ничего не объясняете, он играет в своей партии, а потом пишет вам, как у вас все феерически просто сломалось, как у вас ничего не работало, какая тупая игра, и как вместо того, чтобы делать менеджмент мяса мамонтов, они все это время играли бомжей-убийц, и на самом деле у них там были какие-то небоскребы, как вашу игру полностью поломали. Такие плей-тесты невероятно важны, потому что когда вы напишите ваш PDF, на сайте выложите, как мы, или просто книжку продадите, вы не будете с каждой партией рядом сидеть за ручку и говорить, нет, слушай, вот здесь кидать не надо, здесь должен быть спас-барсочек, а-та-та-та, не запомнил правила, все плохо. Вас там не будет, и ваша игра будет ломаться. Чем больше у вас таких неточностей, чем больше у вас поломов, тем у вас будет более размазанный опыт, тем больше он будет зависеть от партии, и тем скорее он будет каким-то негативным. Что все на самом деле для вас плохо, потому что игра все-таки должна передавать какой-то конкретный опыт, и то, что ее кто-то провел хорошо, но это еще не значит, что сама игра хорошая. Поэтому надо тестов делать больше одного. Хотя бы. В идеале, конечно же, они должны исчисляться десятками.
Да, просто в этом же еще ключевое отличие между настольными ролевыми играми и, например, компьютерными. То есть, когда у нас есть компьютерная игра, у нас есть, скажем, грубо говоря, какая-то группа программистов, которые нам эту игру запрограммируют. А в настольно-ролевых играх вы пишете, по сути, свод правил, машинный по которым код. Эта игра играется. Ну, не машинный код, это скорее типа спецификация, а потом реализацию всего этого веселого времяпрепровождения проводит ведущий и его игроки. И в этом вот как бы загвоздка в разработке настольных ролевых игр. И поэтому нужны тесты, поэтому нужно пытаться с помощью тестов формировать свои гипотезы о том, типа, что должно быть весело, а что нет. И вкидывать это людям и, собственно, просить их. Мы очень любим наших тестеров, они очень нам помогают, чтобы они играли, чтобы они давали фидбэк, чтобы все дела делались.
По поводу фидбэка от плейтестов. А как по вашему опыту? В свободной форме люди обычно выдают, или вы им присылаете какие-то вот такие вопросы, на которые им бы желательно было ответить? То есть как извлечь максимальную пользу от того, что вы кому-то дали плейтестить свою игру?
Есть ли форма для фидбэка?
Мы делаем опросники конкретные обычно. Каждый плейтест мы стараемся сформулировать какую-то гипотезу. Вот, допустим, мы отдаем на плейтест, скажем, тебе там, да, материалы какие-то, и каждый раз, когда мы проводим плейтест, мы должны подставить перед собой какую-то цель. Зачем мы это делаем? Что мы хотим проверить? Какие у нас гипотезы есть о том, как должна играться наша игра? И мы формулируем вопросы, которые как бы касаются, в общем-то, общих впечатлений, с одной стороны, с другой стороны, более конкретных аспектов механики игры, собственно, и правил, и, собственно, просим на них ответить. И как только мы проводим достаточное количество плейтестов, и мы для себя закрываем существенное количество вопросов, которые мы задаем при разработке своей игры, тогда уже можно говорить о чем-то.
Давайте я подытожу про это, про опросник. Как правило, значит, опросник содержит, что понравилось, что не понравилось, какие у вас есть предложения, чего хватало, чего не хватало. Это практически для любой игры подходит. Дальше идут вопросы конкретные. Работала механика спас-броска? Сложно ли считать там какую-нибудь основную формулу? Интересно ли пользоваться крафтом оружия? Это уже зависит от конкретно вашей игры, ваших гипотез и на чем вы там фокусируетесь.
Сколько килограммов стекла было съедено?
Да. Плейтестов действительно очень мало. Я так понимаю, это не только проблема российского геймдизайна, это в принципе проблема разработки ролевых игр. Приходится опираться на то, что есть. Надо выжимать из плейтестов максимум, надо стараться, чтобы их было больше, и надо учиться, как их оценивать грамотно, отстраненно от своего личного видения.
И что важно, хорошо формулировать вопросы, которые вы будете там задавать, чтобы на них можно было получить однозначно непротиворечивый ответ. Более или менее, по крайней мере.
Да, таким образом один плейтест может вам сэкономить десяток плейтестов, если вы правильно составите вопросы. Если плейтест просто так, это время всех на ветер. У нас настольные ролевые игры отягощаются тем, что для того, чтобы проверить игру, нужен не один человек обычно, все-таки нужна какая-то партия, нужен ведущий, нужно какое-то время. С каждым, это сложно. Все равно сложнее, чем посадить человека за компьютер и поиграть, его попросить. Поэтому тщательнее подходите к своим опросникам, лучше понимайте, зачем вы проводите плейтест, что вы хотите протестировать, и, больше общайтесь с плейтестерами, для того, чтобы выжать как можно больше информации из одного плейтеста, потому что миллионов у вас их точно не будет.
Ну и, конечно же, надо любить своих плейтестеров, любить их просто. Да. Это лучшие люди вообще в мире. Они согласны, играть в вашу игру, которая еще не готова. Мало кто пойдет на это факт.
Хочу пошутить про то, что мало кто пойдет играть, когда он уже готов.
Иногда бывает, что меньше, чем во время плейтестов, такое тоже бывает.
Тут еще можно сказать, что вот те люди, которые поплейтестили, они могут еще, по крайней мере, прочитать после того, как игра вышла. Я плейтестил, я там был, и вот что получилось.
Я понял одну очень важную истину. Что же такое авторка? Я сумел дать на этот ответ.
Ты нашел формулу.
Авторка — это игра, которая написана для автора.
Справедливо.
И для его круга, ближайших друзей, с кем он играет.
На самом деле, то, что сейчас сказано, это действительно очень важно, потому что это неправильно говорить «авторка», «не авторка». Вообще, каждый автор, мы тоже авторы, если говорить, у нас тоже авторки. Каждый автор подходит к созданию своей игры настольно-ролевой по-разному. Либо он ее делает для внешнего потребителя, для рынка, как мы это начали делать с Making a Try, либо он это делает, просто делает. Но зачастую он не просто делает, он делает ее для себя, для того, чтобы потворить, для того, чтобы это сделать. В этом нет ничего плохого, но просто если ты потом выходишь на рынок, но ты для него не делал, реакция может быть весьма неоднозначной и далеко не той, которую ты ожидал. Поэтому между играми, которые делаются для других людей, и между играми, которые делаются просто для того, чтобы сделать, либо сделать для себя, стоит достаточно большая разница, которая может быть просто решающей. Поэтому, да, игры, сделанные для себя, редко взлетают во внешних кругах.
А вот, например, мы сейчас разговариваем про это. Мы сначала разбили человеку мечты о его изготовлении клона D20, потом окрылили его тем, что все-таки такой краткой инструкции, как можно делать игры. Рассказали про плейтесты. Например, он уже, пока мы говорим, он успел уже написать правила и поплейтестить игру. И говорит, что все очень здорово. А дальше-то что? Вот, сразу ехать на Роликон или...
Что делать? Почему бы нет, на самом деле? На Роликон можно приехать, заявить свою игру, поставить стенд, даже с недоделанной игрой, и других попросить людей, просто рассказывать им, посмотреть, как люди к этому относятся. Это не просто какие-то люди в интернете, которых ты пытаешься завлечь, ты не видишь их реакции. А тут это живые люди, которые просто идут по залу, они ждут там своей игры через 2 часа, они хотят убить свое время. В принципе, они такие, у них ленивый интерес. То есть, развлеки меня, дай мне что-нибудь такое интересное. Если ты сможешь это сделать, то да. То есть можно будет услышать прямо как-то реакцию готового потребителя. На Роликон поехать можно. Это не самое, на самом деле, дурное. Желательно, да, к на этом моменте не печатать тираж в 1000 экземпляров, потому что может выйти неловкая ситуация, что ты не продашь даже 5, а потом из этих 1000 экземпляров ты построишь маленький замок у бабушки и будешь в нем жить, потому что денег у тебя больше не останется совсем. Также можно что сделать? Можно сделать плейтест-пакет, как мы говорили, но вот он есть уже, и попытаться его позакидывать разным людям. Разным — это вообще совсем разным. У нас есть куча пабликов, у нас есть куча телеграм-каналов, у нас вообще, в принципе, ресурсов для такого небольшого хобби у нас очень много, потому что у нас все люди какие-то движушные. Ну, сам хобби такой, на самом деле, вам надо. Поэтому и все, на самом деле, большинство из них лояльные. Можно свою игру кому-то показать, что-то проверить. И, ну, дальше есть несколько вариантов. Выложить PDF где-нибудь, просто у себя ВКонтакте сказать, там, кому понравилось, скидывать там какие-нибудь донаты, еще что-нибудь такое. Можно написать в студию 101, можно написать в Intigo Games, можно написать нам. Не факт, что все перечисленные, каждый из перечисленных вас примет, либо быстро рассмотрит, либо ответит вам так, как вам понравится. Вот. Ну, то есть, это не обещание того, что вас прямо сразу издадут. Я вот к чему. Но вам в любом случае дадут какой-то, скорее всего, фидбэк, что-нибудь расскажут, покажут, ну и, возможно, все-таки PDF-ка появится где-нибудь на сайте, а, возможно, даже и появится книжка печатная. Но если у нас путь там совсем мастер-самурая, то мы, конечно же, бежим в типографию, печатаем все сами, на своем горбе тащим тираж из 1000 книг. Спойлер, никогда не делайте 1000 книг, сделайте 50 для начала. Вот, 50 продать уже такая задача неплохая, на самом деле. Если мы говорим про один конвент. Вот. С этим небольшим пачечкой 50 книг можете приехать на свой какой-нибудь местный конвент, можете там на конвент игр живого действия вдруг. Ну, все равно очень, на самом деле, часто туда мы тоже попадаем волей-неволей, потому что это все равно самое близкое, что к нам есть. Ну и можно приехать на что-нибудь большое, вроде Роликона. Вот, и попытайтесь участие там. Ну, и как бы с вас не убудет, просто готовьтесь к тому, что в золоте вы купаться не начнете. Стримерливые игры — это все-таки не нефть, далеко не нефть, совсем не нефть, абсолютно не нефть. Готовьтесь к тому, что это во многом будет все еще для вас хобби. Это вы не сможете бросить свою основную работу и начать зарабатывать тут по 10 тысяч в секунду этих кивака в секунду. Так не выйдет. Поэтому готовьтесь к тому, что вы потратите какое-то количество денег, которое, возможно, не окупится. Но принесет вам очень много разного опыта.
Зато, ну вот смотри, еще тоже стоит помнить, что, допустим, если вы привезете свою игру на Роликон, то вы будете ходить и говорить: «Смотри, это охеренно!» Некоторые скажут: «Ну...» А кто-то скажет: «Да, это охеренно!» И это даст вам очень большой бонус к морали, к тому, чтобы продолжать это делать.
Который почти закроет вашу боль от того, что вы потратили очень много денег на тираж.
Шкурный вопрос: сколько стоит тираж с 50 книг, по 60 страниц которые?
50 книг, ну если вот прямо брать вообще по минимуму, можно распечатать за 10 тысяч, наверное. Это вот прямо печать. Я не говорю про верстку, не говорю про художников, я не говорю про редактуру, корректуру и про еще определенное количество процессов. Не забываем еще, что у нас все эти книги, они не просто телепортируются к нам на Роликон или куда-нибудь еще, что их надо забрать, привезти, определенная логистика в этом есть, нужно оформить стенд, чтобы вы там не просто стояли как человек с брошюрками и их раздавали. Вас, наверное, выгодит, потому что это очень стрёмно будет смотреться. Это процесс достаточно долгий, и он очень много что в себя включает. Ну, как на самом деле любое вот такое вот ремесленно-кустарное производство, где вы все делаете от идеи до конечного потребителя, там, рекламы и прочее. Тут очень много разных процессов. Если мы говорим конкретно про печать книги, вы можете свою прекрасную, замечательную, всеми любимую авторку, небольшую, сходить там, напечатать за, ну, не такую уж большую сумму. К слову, вот Валерий показывал книжечку, которую мы печатали, то вот, ну, нет, пока мы здесь, это более серьезный кейс.
Про джинов,
да. Я распечатал себе 3 экземпляра. Вот, один в подарок, а второй. И просто вот один, ну, нам в коллекцию, в общем, по экземпляру. Я не могу сказать, что это прямо совсем там дорого вышло. В общем, связывайтесь с типографиями, смотрите. Это, ну, не знаю, можете себе вместо кружки пива в пабе позволить себе очень маленький тираж. Вот, в принципе, это более чем реально.
Ну да, то есть такой формат еще тоже, ну, в смысле, про игры и джины, если говорить, то если вы сделали небольшую игру, вы можете подарить ее своим друзьям-ролевикам. Если они вас любят, они будут очень рады. Вот это офигенный подарок.
Да. Но это мы все говорим про маленькие игры. Если вы все-таки делаете Конго 20, чтобы у вас там была книга мастера, книга игрока, книга хорошего игрока, книга продвинутого игрока и книга для того, как играть в эту игру, то этот тираж, ну, даже маленький, обойдется вам очень-очень дорого. Особенно если мы говорим про твердую обложку и какие-то дополнительные штуки, если про полную цветную какую-нибудь внутреннюю еще заливку, супер красивую, невероятно красивой бумаги, там, это все выйдет вам дорого. Поэтому чем меньше игра, тем она проще во всех процессах. Просто во всех. И у вас банальная редактура, верстка, корректура, все это будет стоить гораздо дешевле.
Да еще нельзя забывать то, что картиночки, сука, стоят очень дорого. Кто рисовал картинки вам для книги Вепли? Это то, что мне довелось самому полистать, они там вроде даже очень приятные на вид.
Да, картиночки в книге Пепла очень красивые.
Как и везде у нас.
Да, как и везде у нас. Ну, собственно, это вольнонаемный художник Алиса. Вот, она из Тюмени. Она очень классная, она совершенно потрясающе рисует, ее работа очень классная и очень узнаваемая, вот, и, ну, не только как книги Пепла, но и там цветные, прям полноцветные работы, очень крутые.
Так, а у нас же там Роликон через полгода, получается, будет, да? Еще только. Что вы собираетесь туда привезти в этом году?
На самом деле времени еще много. Что мы туда привезем? Привезем все, что есть.
Привезем все, что было в прошлом году. Книгу Пепла у нас закончился тираж, и мы вроде с ребятами, ну, на сегодняшний день порешали, что мы не будем в этом году делать второй тираж, поэтому в этом году книги Пепла, скорее всего, не будет. Может быть, будет что-то новое, но тут, вот тут сложно пока говорить.
Да, сложно говорить пока про печатные какие-то версии. У нас сейчас голова забита совсем не тем. Мы только выпустили сайт, у нас Patreon, у нас еще есть несколько процессов, которые тоже идут, работаем над тем же самым FireTeamMate. Ну, и я думаю, уже не секрет, что мы переводим игры на английский язык. У нас уже процесс, ну, тоже в очень активной фазе все происходит, поэтому сейчас, не знаю, даже что-то опасно очень говорить на тему того, что мы привезем физической копии, поэтому обещать ничего не будем. Но я, возможно, думаю, что мы можем сделать чуть более ближайший такой внезапный эксклюзивный анонс для ролевого подвала и всех, кто нас слушает. Особенно я очень надеюсь, что нас слушает один конкретный человек, который точно разделит мою радость от этого анонса. Я думаю, остальные, возможно, придется что-нибудь почитать. Энное время назад я связался с Грантом Ховитом. Это достаточно широко известный в узких кругах геймдизайнер, который сделал огромное количество игр. Он невероятно продуктивен. У него очень много разных игр, которые, ну, прямо очень концентрированный опыт. Вот мы все про это говорили, мы не единственные далеко, если кто вдруг думает, кто делает игры маленькие с концентрированным опытом. Таких людей, на самом деле, таких людей много, и даже у нас в СНГ таких людей достаточно много. И Грант Ховит, как один из человек, который, например, меня вот напрямую вдохновлял, я с ним связался, и если мы с ним дальше у нас все получится, у нас готов перевод одной из его игр. Это One Last Job. И согласно нашей текущей с ним договоренности, мы ее выложим бесплатно у нас на сайте, вообще для всех. То есть на английском языке она платная, но он сказал, ну, что-то как-то сложно все с этими платежами, давайте бесплатно сделаем. Ну, давайте бесплатно. Это же, наоборот, нам как бы даже легче с этим совсем, потому что игра очень классная, мы очень сильно, мы все в нее играли, ну, я ее дико люблю, всем все время ее советую. И сейчас, благо, она появится все-таки на русском языке, мы ее тоже сделаем в формате SRD. Когда мы это сделаем, я пока сказать не могу, тем более, что здесь есть большое «но». Мы, конечно, с Грантом все это обсудили, договорились, но когда мы это все доделаем, мы еще раз с ним обсудим. Если он тогда даст финальное добро, тогда мы это все опубликуем, ну, просто для всех. Просто сейчас очень сложно говорить, потому что автор все-таки там, он может изменить свое мнение, потому что это происходило все там определенное время назад. Но я надеюсь, что все-таки все сработает. Это прекрасная игра, она станет доступна всем.
Так, если вкратце резюмировать путь самурая в Энринре, что тут можно сказать? Ну, типа, начинайте с малого, найдите какую-то нишу, не стоит делать то, что уже сделано, скорее всего, до вас. Плейтестите, обучайтесь. Что еще можно добавить?
Говорите с людьми.
Говорите с людьми, да.
Играйте в игры.
Вот, да, это довольно важно.
Чертовски важно.
Мы же все-таки, да, тут как бы в игры играем.
А еще играть в свои игры, это тоже важно, потому что геймдизайнер, который не играет в свои игры, очень плохой человек, если коротко. Очень плохой. Даже если ты не можешь поиграть в свою собственную игру, нафига она вообще кому-то там еще?
Это что-то говорит об игре,
да? Да, это что-то определенно говорит об игре, если ты не хочешь в нее играть. Понятно, что многие проекты, когда ты уже кладешь их на полку или продаешь, они у тебя уже в печенках сидят. Ты уже смотреть на нее не можешь, какой бы гениальной тебе идея ни казалась, когда ты ее только придумал, говоришь, господи, все, это игра моей жизни, такая замечательная. Ты ее готов сжечь, это нормально, но играть в нее все еще нужно, даже если ты хочешь ее сжечь.
Так, и у нас есть еще пару вопросов, которые нам прислали после анонса. Будет ли на основе «Встретимся в аду» и «Пока мы здесь» универсальная система? И были ли у вас такие мысли?
Нет. Универсальной системы не будет. Но это... Ну, как бы, но, скорее всего, возможно, у нас будут какие-то другие продукты, которым мы поймем, что эта механика подходит лучше всего. Ну, то есть комбинированная механика пула самого простого, противопоставленных характеристик, карточек, какие-нибудь ее куски. Механика нам нравится сама по себе, но... Механика, как мы, ну, все, я думаю, как-то люди в сообществе, которые, ну, можно услышать из экрана, по большей части говорят, ну, это тоже механика, это инструмент, мы говорим тоже про это. Почему мы сделали свою систему? Не потому, что мы можем. Ну, как бы, это, конечно, прикольный фактор, но ради так делать не надо. Мы сделали так, потому что другие системы не то чтобы подходили. Изначально была «Пока мы здесь», она была сделана, потому что, ну, это все-таки роуд-муви, мелодраматический, и вот мы как-то посмотрели все, что все как-то не работало, и надо было раскрыть вот эту тему в финальной смерти, того, что жизнь там уходит. Ну, вот получилось так, что все-таки мы сделали свою систему, которая лучше всего позволяет раскрыть опыт, который там есть. «Встретимся в аду», она появилась немножко из наших обсуждений, пока мы здесь, проходила, и вот у нее тоже были цели, которые можно было реализовать как раз-таки механикой, построенной на «Пока мы здесь». Универсальная ли эта система? Ни в коем случае нет, господи. Не надо. Будут ли, возможно ли какие-нибудь другие проекты на подобной механике? Да почему нет? Делайте, пожалуйста. Она, механика, ничем таким прямо не защищена. Конечно, мы об этом отдельно не писали, но я думаю, что мы не против, если кто-то будет использовать ее куски. Воровать, ну как это, спиливать серийники, как мы говорили в «Мираче», это вот прямо святое дело геймдизайнера. Воруй все, что не приколочено, все, что приколочено, вот прямо обязательно воруй. Это вот точно хорошее.
Мне кажется, что вот когда люди говорят, мне не очень подходили имеющиеся системы, поэтому я решил сделать свою. Мне кажется, что они лукавят, когда произносят такую фразу. Мне кажется, что тут главное, что этот человек хочет сделать эту систему, а не потому, что у него нет какого-то инструмента, позволяющего ему что-то играть.
Тут важно понимать цели. Ну, то есть, наша цель была передать конкретный опыт. У нас опыт был весьма специфический. Ну и надо было его раскрыть как-то с минимальными потребностями в механике, потому что, ну, тема сама это подразумевала. Ну и, как сказал, некоторые там просто опыт, который мы в Vision выписывали, когда с ребятами эту игру прописывали, мы поняли, что опыт, ну, надо раскрывать именно какой-то внутриигровой механикой. Ну, то есть, например, карточки целей появились совершенно не случайно. Карточки целей, которые, ну, кто, я сейчас расскажу, потому что я уверен, что не все читали книгу, у нас есть каждая сцена построена вокруг карточки целей, которая находится в конце книжки. Цели эти, вместо того, чтобы взять одну цель, вот в фильме была у нас, там вот надо было увидеть океан, и, ну, то есть большую воду такую. Мы поняли, что увидеть большую воду, возможно, будет не так кинематографично, во-первых, во-вторых, зачем? Поэтому мы, ну, и тем более ты не сможешь вокруг этого построить прямо такую, ну, вот игру, как мы хотели этого сделать. Поэтому мы разбили всю игру на маленькие такие цели, от которой вы двигаетесь от одной к другой. То есть там попрощаться с матерью, посмотреть, увидеть закат самой высокой точки в городе, которая стала вот заменой, кстати, вот это, вот, увидеть большую воду. Ограбить банк, как это в фильме было сделано, да, вернуть старый долг в таком духе. То есть каждая сцена — это вот разрешение вот этой карточки. У нас, то есть, такие что-то вроде пригенов этих сцен, но там специально они так сформированы очень расплывчато, чтобы немножко подстегнуть фантазию для того, чтобы игроки и ведущий смогли придумать, вставить это как бы свое собственное, свое происходящее. И на самом деле от вот этих вот карточек целей очень много всяких механик пошло. Ну и того, что персонажи должны были в конце все-таки умереть от болезни, потому что был прям такой всплеск эмоций и прочего всего остального. Нам нужен был какой-то трекер вот этого процесса, понимаете, когда не то что... Ой, кстати, тут написано, что мы играли 2 часа, теперь вы все умираете. Так быть не должно было,
поэтому... Только если это не Ten Candles.
Да-да-да, только если это не Tank Candles. Но в Tank Candles тоже все не так просто. Там, ну, не может быть такого, что вы просто взяли и внезапно умерли. У вас все равно свечки идут там, ну, не, как-то не последняя свеча сразу у вас зажигается и так далее.
Да, все так.
Ну, все равно там свечей много, и это, как бы, на самом деле, определенный отпечаток на геймплей оказывает. У нас тоже... И вот получилось, что у нас были несколько центральных идей, которые надо было сделать механикой, но при этом еще, чтобы у нас там игра не превратилась в вот такой роллбук, как сыграть, типа, ну, за 2 часа игру. Поэтому мы решили сделать свою, потому что другие механики нам не помогали поддерживать опыт. А прикрывать фразой того, что мне другие, ну, что-то как-то, ну, какие-то, что там, какой-то, вот там, Гудс, там, ДНТ, там, вот это вот все, фейт какой-то дурацкий. Все, зачем это мне? Я сейчас свою напишу там.
Возьму немножко изо всех этих трех, перемешаю.
Ну, конечно, возьму там, да, канаты жизни, ну, я не знаю, как ее назвать. Вот. А, ну, и так делать, конечно же.
Вот теперь придется запикивать, зачем ты это сказал?
Простите, я не смог удержаться. Вот. Дело не в том, что... Ну, короче, в общем, надо исследовать рынок, надо понимать ваши цели и понимать, нужна ли вам своя собственная система или нет. Скорее всего, все-таки не нужна. Если у вас какой-то прямо суперспецифичный опыт, как вот игра, где нужно было микстейпы делать для того, чтобы... Ну, вот тоже такой роуд-муви. Вот если у вас игра прям такая суперконцептуальная, скорее всего, вам все-таки понадобится своя собственная какая-то механика. Если у вас игра более мидкорная и так далее, то... Скорее всего, решение есть уже более-менее универсальное, которое, мало того, можно спокойно брать эти правила и использовать их. Поэтому, ну, все это подводит к ответу на вопрос. Просто так механики не выдумываем, и пока мы универсальный, не будет. Так, еще мы, кстати, не ответили про Fate SRD. Что такое Fate SRD и что мы обещаем? Fate SRD, кто не знает, это прекрасный сайт-инструмент, который позволяет правила на английском языке оригинального Fate, ну, вот его бесплатные куски, которые можно запихивать в любую игру, очень удобно посмотреть на сайте, который так называется, fatesrd.com.
Ой, это не там тысячи всяких фитов, или как они там называются, трюки?
Там есть генератор фитов, точно, там есть много трюков, там постоянно добавляется, в последнее время добавилось много разных дополнительных каких-то книг. Вот, ну то есть это сайт, на самом деле, которым я пользовался очень много, ну практически им только и пользовался, ну еще и нашей, конечно, русской редакции, когда играл по фейту и вводил по фейту и так далее. Он очень удобный, он у нас на самом деле сподвиг делать наш сайт достаточно сильно. И Fate SRD невероятно удобный инструмент, который пригодится всем игрокам Fate, ну, которые вообще привыкли чем-то таким пользоваться и могут отойти от бумаги и от PDF-ок. И поэтому мы решили, а почему бы нет? Мы как бы, мы сейчас не готовы сказать, что мы там завтра выложим книгу пепла, но возможно, Fate SRD это будет первый шаг к нему. То есть мы хотим сделать что-то подобное на основе текста правил именно книги пепла. Это достаточно важно, потому что у нас Fate все-таки есть в нескольких ипостасях сейчас на русском языке. Самый известный это все-таки Fate, официальный перевод от Indigo Games. И Fate еще вот есть у нас. У нас правила переписаны. Тот же самый Fate, но мы попытались их, Сергей попытался их изложить другим языком, как мы считаем, более понятным, более подходящим для новичков. Он переписан, и мы вот на основе его будем делать этот Fate SRD. Это не просто случайное решение, что мы это делаем, там, потому что мы сделали. Во-первых, ну, это наш текст, и нам как-то проще ему будет манипулировать. Во-вторых, нам поступало очень много хороших отзывов относительно качества правил Fate в книге Пепла. Нам говорили, что некоторые просто начинали учить Fate именно с книги Пепла, и это прямо очень хороший показатель. И в дальнейшем, возможно, это нам поможет интегрировать, ну, книгу Пепла дальше удобнее через подобный Fate SRD. Собственно, Fate SRD у нас это была третья цель. Сейчас мы достигли уже 2, и нам, по-моему, не хватает чуть больше десятка баксов, да, для того, чтобы перейти вот эту третью цель. И когда мы это сделаем, мы приступим к тому, чтобы делать Fate SRD. Это большая задача, безусловно, поэтому мы не стали делать ее первой, но мы, ну, как бы... Нам она банально самим нужна, потому что, ну, не знаю, я вот буду играть по Fate, я буду использовать, скорее всего, наш сайт и Fate SRD, потому что, ну, это банально удобно.
Плюс, возможно, это поможет тем, кто когда-либо хотел сделать свою игру по Fate, и там будет понятно объяснено, как это вообще все выглядит, и на русском языке, что немаловажно. Потому что, если мы посмотрим, типа, на зарубежные там сайты, типа, Drive-Thru, да, там уже множество вещей по Fate есть.
миров, 1000 штук.
Да-да-да, совершенно разных. То есть там самое прикольное, что вот я помню, на скидку могу вспомнить, это там игра про кулинарное шоу.
Уронил шеф, да.
Да-да-да, это же очень круто. То есть, типа, если это еще и сподвигнет кого-то на то, чтобы начать что-то делать... то это же будет вообще здорово.
Я надеюсь, что мы про Fate SRD рассказали. Если еще есть какие-то вопросы, будет хорошо тоже ответить, если появится.
Тогда, наверное, пришло время задать самый главный вопрос.
Я думаю, что он еще немножко сломается сегодня, потому что аж 3 человека, и там Т3 же позиции. Мне кажется, каждый должен ответить на всего лишь один вопрос.
Ух, ну да. А если что, всем гостям мы задаем самый важный вопрос. Это представьте, что вы боги настольных ролевых игр, и они все в ваших руках. И вам нужно выбрать 3 игры. Первая игра, которую вы сотрете с лица земли. Вторая игра, та, которую вы сделаете лидером рынка. И третья, та, в которую вы сами будете играть.
Очень похоже, на самом деле. У нас был недавно стрим по запуску сайта, и мы играли вот в подобную игру. Легос нам предложил. И нам зрители задавали вот по 3 игры, и мы между ними выбирали. Это было сложнее. Хотя здесь тоже сложно. На самом деле, надо все игры вспомнить.
Мы сначала тоже загадывали по 3 игры, но потом гостей стало слишком много, и чтобы не повторяться, мы решили расширить выборку, да, вообще всех игр.
Отлично. Хорошо. Ну, блин, кого бы так прямо божьи коры-то покарать? Ведь я сейчас обязательно кого-нибудь оскорблю, без этого вообще никуда. Какую бы игру я прямо бы стер.
А, помнишь, ты рассказывал про игру, про... Как она называется? Beloved, что ли, или как-то так?
Я бы... Вот, блин, хотя черт его знает, она настолько гениальна, но я бы ее стер. Вот, кстати, да, Валер, спасибо, что ты мне про нее напомнил. Да, я бы ее стер. Это гениальная игра. Это игра для одного игрока, самая депрессивная, что вы когда-либо в жизни узнаете. Я не знаю, вообще кто-то слышал про Beloved или нет, ее точно на Imaginary когда-то обсуждали. Я вам сейчас скажу, и после этого вы тоже захотите стереть ее из своей памяти. Вам нужно придумать самого идеального партнера в вашей жизни, вообще в принципе, с которым, ну, вот был бы для вас полностью идеален, и придумать абсолютно непобедимого монстра, который его защищает. Вот абсолютно непобедимого. И все должно быть честно. И партнер должен быть идеален, и монстр должен быть непробиваем. В чем состоит игра? Вы постоянно думаете, как победить монстра, и когда вы находите этот способ, вы достигаете своего идеального партнера, и после этого вы понимаете, что он у вас не идеален совсем. Когда он у вас не идеален, вы его... Ну, то есть, если он не идеален, вы его забываете, уничтожаете, придумываете нового партнера и создаете 2 монстров. И после этого деретесь уже мысленно с этими 2 монстрами. Думаете, тоже неубиваемых, абсолютно неуязвимых. И вы думаете, как их победить. И так продолжаете до тех пор, пока не найдете, короче, вот того самого единственного. Что скажем? Игра гениальна, но я бы ее стер, потому что она принесла мне столько депрессивных мыслей, когда я банально думал о ней. Играть в нее даже, конечно же, не пробовал, потому что я не знаю, ну, в каком состоянии души нужно быть для того, чтобы в такое играть. Но я бы ее стер, вот, просто вот абсолютно, потому что... Господи, такого уровня, как это депрессия, отчаяние, не должно существовать в этом мире.
Никто об этом не узнает. Мы будем считать, что она стерта.
Теперь она есть в ваших головах.
Ух, так. А какую бы игру вы сделали лидером рынка?
Это еще более сложный вопрос, потому что... Ну, ты назовешь игру, короче, которую все знают, и, типа, все остальные обидятся.
Bark in the Dark, конечно, Bark in the Dark.
Это, который буклеты про собак для Blades in Dark?
Да.
А, там он Dogs in the Bark, по-моему, да, окей. Подходит, да, почему бы нет?
Это, по-моему, просто прекрасно.
Просто лучшее, как бы, смотри, там есть лучшие вещи, которые можно, типа, ну, типа... Пёсели и пёсели.
И клинки.
И Харпер.
И клинки, да.
Если я когда-нибудь проснусь и узнаю, что она стала лидером рынка, ну, как бы я пойму, что все в этой индустрии все сделано как надо, и нужно уходить, короче, в закат.
Жизнь прожита не зря, да. Просто.
А теперь есть все-таки тот самый непробиваемый монстр, с которым ты мысленно борешься.
Так, а во что же самим играть?
Мне достается во что играть самим. Я, пожалуй, это место забью для прекрасной игры на районе. Да.
Я даже не готов спрашивать, почему.
Потому что она суперская, ё-моё.
О, Валера знает толк.
Конечно, это же вообще отличная игра. Ну, там, правда, надо... быть любителем этого дела, но мы как раз-таки любители.
Да, для тех, кто не в курсе, это на районе, да, под БТХ, где вы играете за пацанов на районе. Вы придумываете свой район и, в общем, играете в то, что же у вас там происходит.
Да, такая игра в стиле Гая Ричи, в общем, фильма.
Вполне себе. Я так в нее не поиграл. Я читал рулбук, такой, блин, думаю, круто было бы это поиграть, но что-то так и не срослось у меня.
Так иди и поиграй. Это прекрасная игра.
Я читал рулбук и думал, блин, я не хочу в это играть.
А ты особенно поиграй.
А ты если не хочешь, то ты тем более поиграй. Это отличная игра.
На сегодня тогда можно потихонечку закругляться. Спасибо вам, ребят. Это были Silver Hoof Games. Спасибо, что пришли.
Эй, вам спасибо, что позвали. Вам
спасибо, что позвали.
Спасибо.
Да, если слушатели, можете написать в комментариях, если вам хочется увидеть еще Silver Hoof Games. Почему бы и нет?
Да, мне после моего выпуска я подумал, то, что можно говорить просто про одну отдельную игру. Про нее такое чувство, можно очень много чего рассказать. Про всякие решения и прохладные истории.
Да, например, про игру на районе.
Не-не, я имею в виду, ну или так, да.
На Уральском районе, да, у нас будет.
Да-да-да, на Уралмаш.
Это уже звучит прям одно название Уралмаш, и сразу понимаешь, что ух так.
Одно суровье другого.
А мы тут живем,
да, мы тут живем, да.
В общем, делайте игры.
Играйте в игры.
Начинайте с малого, да, и играйте в игры. И общайтесь с другими, кто играет в игры и кто делает игры. Все так. С вами был сегодня «Зайду позже», очень инринри выпуск, да, с вами был Масса Вундер и Silver Hoof Games. Этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Боярина, Константина Байдина. Если хочется услышать еще больше разговоров про Инринрия, на Patreon есть полная запись этого стрима, ссылка будет в описании. Да и вообще, если вам хочется больше подвала в вашей жизни, то можете заглянуть к нам на Patreon, там есть какое-то количество эксклюзивного контента. Если хочется поддержать то, что мы делаем другим способом, можете пройти в Apple подкасты или в другой подкастоприемник, где вы слушаете, или на YouTube, или ВКонтакте, и поставить там нужное количество звездочек, ну или просто лайк. Так подкаст увидит большее количество людей. Всем спасибо и до следующей недели.
Пока.